Здравствуйте, дорогие зрители Мира Мир ТВ. Сегодня мы встречаемся с очень интересным человеком, Борисом Сергеевичем Мироновым, председателем Союза Русского Народа. Здравствуйте, Борис Сергеевич.
Добрый день.
Вот, скажу несколько, не могу удержаться, скажу все-таки несколько слов. Борис Сергеевич Миронов, до 94 года министр печати Российской Федерации. Вот, а нынче автор очень интересных книг, вот одна из них «Чубайс, враг народа». Вот, и не менее интересного продолжения покушения представляю вам. Вот, а сегодня мы хотим поговорить на очень злободневную, актуальную тему. Чубайс, вообще, так сказать, чубайсовидность в нынешней политике Российской Федерации, если можно так выразиться. Вот, хочу поделиться личным, так сказать, впечатлением. Понимаете, о том, что Российская Федерация поднимается с колен, вот, о том, что...
Это кто-то? Это ваше?
Нет.
Или цитата?
Это цитата нашей власти. Наша власть уже несколько лет...
Это ничего себе, начало разговора.
Уже 10 лет вроде как власть говорит о том, что Россия поднимается с колен, говорит очень красивые слова. Одно первое лицо даже себя русским националистом одно время объявляло, вернуло нам гимн такой великий, так сказать, и все. Но Чубайс для меня... некий маркер, некий такой индикатор, пока он находится у рычагов принятия решений, у кормушки, у, так сказать, больших финансовых потоков, для меня лично иллюзий нет, никакого возрождения России не происходит, никакого перерождения власти, никакую здоровую патриотическую сторону не происходит. А вы как считаете, Борис Сергеевич? Можно ли его считать, вот этого рыжего человека, так сказать, огневолосого, маркером таким?
Маркером власти.
Истинной ее природой, скажем так.
Чубайс может быть и не самая крупная фигура в России, может быть, допускаю, но это действительно человек, смотрящий за Россией.
В уголовном плане, в уголовном смысле, и смотрящий
за, в первую очередь, властью, за правительством. Тем более это ему легко делать, потому что мало об этом говорят, ведь Путин обязан Чубайсу своей свободой. Вот то глобальное расследование преступлений Путина в бытность его первым заместителем Собчака.
Да, он тогда курировал, напомню, молодому зрителю, Путин, молодой Путин, условно молодой Путин, в мэрии Собчака, он курировал ведь направление внешнеэкономической деятельности, по-моему.
До того, как стать куратором и руководителем этого блока, Путин был простая шестерка у Собчака.
Ну, что, порученец, скажем так. Да?
В чистом виде помощник. Причем помощник, который вырос из помощников... проректора. Вот все врут. Вот да, врут, называя Путина очень часто уже полковником, на самом деле он подполковник. Врут, что он после КГБ пришел работать помощником ректора университета. Врут, он пришел проректор. Ему все время как-то пытается контура, да, вбить под каблук. Вот. На самом деле, этот человек действительно по своему характеру шестерка, в прямом смысле слова, потому что он выше помощников не поднимался никогда, и начал вот помощником у Собчака, потом был в помощниках у, да у кого только не был, даже у... Вали Юмашева.
Ну, ты профессиональный помощник, скажем так.
Лакей. Это разные вещи, понимаете? Помощник – это генератор идей. Помощник, вот в хорошем смысле слова, помощник – это очень весомая фигура на политической сцене, если это действительно человек, который обладает идеями, большими знаниями, и он незаменим у любого руководителя. Вообще ведь доля руководителя, она страшна сама по себе. Развиваться руководитель может только до того, как он стал...
Дальше он едет на багаже старом.
Дальше только использует старый багаж, у него действительно нет возможности
развиваться,
совершенствоваться. Почему? Потому что вот когда я работал в «Правде», допустим, и занимался одной темой, Вот, ну, скажем, проблема была строительство Среднеенисейской ГЭС. Я до командировки примерно недели две плотно изучал этот вопрос. Неделя, ну там побольше, дней 10 командировки. И потом, отписываясь снова в эту тему, влазишь, встречаешься, консультируешься. И получалось, что на, этот, на эту проблему месяц. Уходило больше, чуть больше месяца. Да, правда себе это могла
позволить.
Вот. Когда я был в правительстве, то к 11 часам четверга у меня на столе лежала вот стопа бумаг к заседанию правительства, где подобных вопросов, ну, было больше десятка.
То есть год надо было только...
То, что я изучал месяцами, здесь нужно было принимать решение, подписывать, не подписывать, соглашаться. И вот здесь помощники незаменимы.
Умные помощники незаменимы.
Умные помощники незаменимы. К таким я никогда не относил и не отношу Путина. Мы уклонились немножко от той темы, что когда целая бригада КГБ, Генеральной прокуратуры и МВД стали работать по преступлениям Собчака.
А это был 90-й, по-моему, год, 1990 или 90-й.
Или 89-й.
Или 80-й.
Да, или 90-й.
90-й,
90-й год. Вот. Ну там год получили.
Это был излет самый советского
То они накопали, на они накопали, сразу вышли на Путина.
Ну, как на помощника Собчака. Собчак стал, и напомним, опять же, молодым зрителям, что...
Он уже был не помощник, он уже вот как раз отвечал за этот внешнеэкономический сектор. Угу. Тогда уже были скандальные истории с вывозом редкоземельных металлов, вот, с гигантскими деньгами, которые они закачали под продовольствие, ничего не получили.
Да-да, то есть это в то время, чтобы Питер прокормить, Собчак был избран мэром в 90-м. И для того, чтобы предоставить продовольствие в Ленинград, Петербург, Петроград, значит, вроде как дали право на вывоз стратегического сырья. Там,
незаконно. Никто не давал.
В обмен, ну, как нам рассказывали.
Дело в том, что согласно тогдашним правилам, законам, только Москва могла дать вот этот... То, что возглавлял Авин, внешнеэкономический, этот министерство внешнеэкономической связи.
Бог с ним. В этот момент фактически Владимир Владимирович тогда курировал, собственно, занимался этим.
В Питере.
Да, в Питере.
И все проходило через него. Везде его подпись.
Вот. То есть тогда КГБ и прокуратура села ему на хвост очень хорошо.
И накопали они гигантский материал о его преступлениях, лично его. Угу. Собчак вне преступления, я его хорошо знаю, дважды у него был официально в командировках. Собчак бай.
Он не стал бы возиться.
Он, ну это для, не для него. Костюмчик, галстучек, вот поза, это для него.
Борис Сергеевич, а вы не напомните тогда Чубайс-то в 90-м году, когда все это было, он-то кем был в мэрии, вы не помните?
Ну как же не помните? Недавно как раз вот Сальет и напомнил это хорошо. Он возглавлял комиссию Чубайс.
Ленсовета.
Ленсовета. Да, по, где он, где начался его вот этот скандальный путь лжеца.
Великого экономиста.
Когда он пришел,
да, великого реформатора экономиста.
Он там такие раскатал дорожки перед ними, что вот скоро вы будете, ну, Бендер, Бендер.
И ничего вот, не сделал. И вот тогда, когда Владимир Владимирович Путин попал фактически под прицел следствия...
Уже не следствие.
Уже не следствие.
Следствие практически было завершено, дело уже передавалось, по сути дела, уже в суд, потому что все было следствие было завершено. Преступления Путина были налицо. И в это время Чубайс, делая стремительную карьеру, переезжает в Москву. Чубайс первый.
Ну, в общем-то, 91-й год, это, видимо, да.
Вот в этих годах я сейчас боюсь очень
уже запутаться.
Мы можем поднять его, это, там это все есть.
Тем не менее. Да,
это, ну, и это будет скучно, если мы сейчас начнем это рыть в бумажках. Вот.
Я к чему, Борис Сергеевич, это говорил? Потому что сейчас вот очень интересный эффект. Ну, молодые говорят, а вот что вы боитесь Чубайса? Ну, человек успешный, богатый. Вы что, завидуете? А вы уже о нем забыли. Как он поднимался? Вот он тогда прикрыл помощника Собчака, известного нынче, так сказать, большого человека. Вот. В 90-м году он действительно начинает завоевывать Москву. Тогда он становится лидером демократического тогдашнего движения.
Давайте сразу с глаголами определимся. Вы говорите, он поднимался, или он завоевывает, ничего подобного. Совершенно верно, потому что это уже были плоды к тому времени их десятилетней, даже чуть больше подготовки. Вот так вот спонтанно, что вот такой Чубайс взял вот такой умный выскочил.
И сам поднялся.
Я был ошеломлен, когда начал действительно копаться и изучать биографию. Мне тоже были эти фигуры интересные. Путин, и Собчак и Чубайс. Я был ошеломлен, как в советское время, тогда, угу. В советское время. Они все имели возможность, вот эта команда Авин, Васильев, Григорьев, Чубайс, они разъезжали по всему миру на конференциях, на личные встречи и их готовили. И сегодня уже ни для кого не секрет, потому что все интервью дали. Все это раскрыто, только что опубликован еще один блестящий материал в газете «Завтра». Это материал, если нам позволит сейчас экран, я процитирую, потому что это вот только что вышло в этом номере. Это материал
Рэйчела
Дугласа. Вот, где он цитирует документы, я имел в виду материал. Материал цитирует, в том числе цитирует интервью, ну, уже и с ушедшими сейчас в мир иной, но это интервью 96-го года, которые только сейчас стали доступными, где открыто говорится о том, как готовили Чубайса, как Чубайса представляли в свое время Маргарет Тэтчер, как, ну, тот же путь, что и Горбачев, как давали отмашку. Сам Чубайс, естественно, фигура по советским меркам, а людей, которые отработали в советское время, я их измеряю тем, что они достигли сами. Эта фигура ничтожно мала, потому что со ступеньки на ступеньку, в этом институте у себя, причем в этом, даже ленинградское понятие за штатом, вот он выцарапал себе, надо было, вступил вовремя в партию, вот, продвигался. Кто положил глаз на него? Где они продвинулись? Почему вот эта команда этих экономистов оказалась в центре внимания? Ну, нам остается сейчас только догадываться.
Ну, мы предполагаем,
потому что все эти структуры...
Окружение Андропова скорее работали. Они их уже присматривали.
Кто-то же их... Да, то, что...
У Андропова была внутренняя партия.
Кто-то же их высмотрел.
Да, конечно.
И в течение 10 лет, это сейчас уже никто не скрывает, в течение 10 лет их готовили. И готовили.
Ну, Борис Сергеевич, то, что отбирали их по, собственно говоря, интересным качествам, своеобразным, это очевидно. Не так давно я читал текст такого меморандума, подготовленного Чубайсом в 90-м году для журнала «Век России, век 20-й», по-моему, назывался. А, «Век 20-й мир».
«Век 20-й мир».
Мир
это знаменитый журнальчик.
В 90-м году Чубайс пишет очень откровенную записку, я думаю, процитируем ее в передаче потом. Вот, о том, что надо готовиться к радикальным реформам. 90-й год. Надо готовиться к радикальным реформам. Большинство людей, голосующих за демократов, они вообще такие дубы, лохи. Ну, там, другими словами, они не знают, что такое рыночная реформа, что это очень больно, что будет больно, что надо уже сейчас захватывать прессу, вводить в заблуждение, раскалывать, что не всякий демократ в нынешнем 90-м году сторонник, собственно говоря, капитализма, рыночных реформ. Надо готовиться, надо брать ключевые позиции, надо разводить эту толпу, если говорить уголовным языком. Сам Эдисон, он честно предупредил, что он будет делать. То есть он честно обозначил это.
Да, то есть ни для кого, для них не было, неожиданностью не было, секретом не было, что реформу вызовут дичайшее падение жизненного уровня,
а потом прямо
что приведет к гибели.
Но он прямо об этом в 90-м писал, что будет резкое падение жизненного уровня, безработица, ухудшение там положения.
Они знали, на что шли, потому что их консультанты, которые только что опустили Боливию, 70% населения в нищету, они пришли, эту же программу принесли в Россию.
Американские, западные консультанты, они, которые были консультантами у Чубайса и Гайдара, вот этой команды,
они отработали это уже.
Накануне был удар нанесен по Боливии, страшный, да.
Но почему Чубайс, допустим, наиболее яркая фигура и личность в мировой истории? Потому что та цифра, которую однажды озвучил Чубайс, что, подумаешь, вымрет 30 миллионов, народятся новые. А эти просто не вписали.
Не вписались в рынок.
В рынок. Вот эту цифру 30 миллионов никогда, нигде в мировой истории ни один самый страшный завоеватель не называл. Да, мечтали о рабах. Но мечтали о пленных. Но чтобы знать, что эта программа может привести к гибели 30 миллионов, и к этому относиться, более чудовищной фигуры в мировой истории не было.
Им потом все равно ответить придется. Например, за такую вещь, как немногие верят, но я хочу совершенно ответственно заявить, что любому могу показать, как это подсчитать, как дважды два четыре. Была выбрана модель страны, был выбран тип реформ в начале 90-х годов. Мы взяли и подсчитали, сколько в связи с этим выбором, в связи с этим типом экономической реформы в России не родилось, а могли родиться из прогноза длинного тренда, сколько умерло, а не должно было умирать, сколько эффективных человеческих жизней за счет сокращения ожидаемой продолжительности жизни страна потеряла. Вот эту цифру, мне кажется, каждый должен знать. Особенно в преддверии вот, 65-й годовщины.
Так назовем ее?
Назовем. Это 28 миллионов человеческих жизней.
То есть больше,
счетчик продолжает работать.
То есть за 20 лет больше, чем Великая Отечественная потеря.
Вот такова цена. Поэтому, когда мы
вот
говорим...
Вот там все говорят о репрессиях, благах, там, Колыме и прочее. Ну вот 28 миллионов.
Можно вполне уверенно говорить, что Российская Федерация сейчас в состоянии войны, в состоянии... Одновременно это происходит, такие реконструкции имеют право. Одновременно в состоянии проигравшего войну,
да.
Который платит...
Да.
Дань победителю.
Ну вот давайте вспомним. Я, вернее, напомню, поскольку все-таки много лет прошло. Итак, в конце 1991 года Союз уже убит, фактически на нем нанесена уже смертельная рана Советскому Союзу. Чубайс становится во главе госкомимущества Российской Федерации.
Да, фактически становится заместителем председателя правительства.
То есть вице-премьера по нынешнему там... в нынешнем языке, он зампред правительства, и он начинает готовить приватизацию. Приватизация, напомним, это еще приватизация не за деньги, а за чеки, за так называемые ваучеры или приватизационные чеки. Причем, да, там, если Верховный Совет предлагал все-таки сделать эти чеки именными...
Не предлагал.
Он принял закон, простите.
Точно.
Принял
закон.
Это уже был закон. Вот давай я уже начинаю путаться.
Это уже был закон.
Все-таки 20 лет прошло почти.
Это уже был закон.
То есть Верховный Совет принимает закон о том, что чеки должны быть именными. Эти прямую нарушают закон, чеки должны быть
безымянными. Объясните тогда еще зрителю сразу, что такое был именной приватизационный...
Давайте попробуем это объяснить.
Это когда на каждого, независимо от возраста, от дитё до глубокого старика, открывался счёт, именной счёт.
Счёт, да.
В банке.
Ну да, как в Кувейте, жителям Кувейта, да.
Ну, тут я...
Ну да,
по Кувейту я не знаю.
Ну да, ну хоть именной счёт в банке.
Да, именной счёт в банке, персональный именной счёт в банке.
В банке, да.
Вот что было прописано в законе. А дальше...
И на этот счёт он практически получал бы долю свою...
Долю. Вот от так называемого народного богатства.
Да. Причём Верховный Совет предлагал вести приватизацию не кавалерийскими темпами, осмотрительно, причём настоящих конкурсов, отбора хороших, так сказать, предложений, контроля за использованием, собственно говоря, собственности, чтобы её не могли высосать, так сказать, ограбить и убежать. Нет, значит, эти люди начали совершенно иную политику. Чубайс и те, кто его фактически, ну, скажем так, двигал вперед, кто его покрывал.
Это уже была не политика. Вот это было, вот надо дать должное Чубайсу. По его наглости, нахрапистости, его есть за что
уважать,
кукловодом это... любить.
Ну, да.
Вот, а любят они его, будь здоров. Чубайс даже сам, чуть отвлечемся, есть такая книга, есть такой биограф Колесников Андрей, биограф Чубайс. Вот он выпустил новую книжку, Чубайс. Чубайс ее держит как парадную у себя на сайте. Так вот, там есть фотография. То есть, еще раз говорю, это книга, которую любит Чубайс. Вот, бывший глава резервного фонда Соединенных Штатов.
Резервная резервная система.
Да? Да. Вулфенсен, да?
Нет, это МВФ.
МВФ.
А, Вулфенсен.
Глава, да, глава Международного валютного фонда. А вот, и он, значит...
Ну, или мирового банка, не важно.
Надо было захватить.
Ну, бокс, ладно.
Да, но там картинку надо было показать. И там, значит, стоят трое на фотографии, помещенных в книге, ну, самого Чубайса, называется Анатолий Чубайс биография, где Вулфенсен похлопывает по щеке Чубайса.
Треплет по щечке, О, молодец, Чубайс. Ну как, Гитлер, да, вы знаете знаменитый кадр, где Гитлер треплет по щеке Гитлер-Югендорфа?
Да.
Вот он
стоит. Один к одному. Вот именно, молодец, Максим, хорошее слово, трепет.
Да-да-да.
Не похлопай, трепет так.
У-у-у.
Счастливый стоит Чубайс, да?
Угу.
А рядом стоит главный раввин России, Берлазар. И подпись «Мировая закулиса приветствует Чубайса». Это напечатано. Вот, это в книге. Так... Это мы отвлеклись.
Да, тем не менее, то есть человек, то есть под.
И дальше Чубайс делает блестящий ход. Закон принят.
Да, о об именных приватизационных счетах.
Счета
не чеков.
Вот название
счета.
Очень точно. Именные приватизационные счета. Вот был закон.
Угу.
Значит, что делал Чубайс? Блестящий делал Чубайс. Вот. У Ельцина в это время особые полномочия.
Напомню молодому читателю, Борис Николаевич Ельцин, первый президент так называемой независимой России, правил в 1991-1999 годах. Славен как пьяный погромщик, зачинатель двух войн в Чечне, а также расстрела собственного народа в октябре 1993 года. Но мы отвлеклись от темы. Итак, Ельцин на тот момент, когда Чубайс начинает приватизацию, получает особые фактически диктаторские полномочия.
Абсолютно.
Это 92-й год.
В чем заключались особые полномочия? Ельцин мог подписывать указы, формально противоречащие существующему законодательству.
Да. Да? Указы заменяли собой законы фактически.
Да. Да, но там было четко прописано. Но есть при одном условии. Если Верховный суд в течение недели, Верховный совет их не оспаривал,
да.
Они вступали в силу.
Угу.
То есть это не просто подписал и вступает в силу.
Но если Верховный совет включает...
Если Верховный совет не протестовывает в течение недели, указ вступает в силу уже в ранге закона. Что делает Чубайс? Два красавчика. Красавченко и Чубайс.
А,
Красавченко в это время был председателем комитета Верховного
Совета Российской Федерации.
Экономического там.
По экономике, да.
Да. Чубайс готовит вот этот указ.
О введении безымянных чеков.
Счетов, значит, именно чеки. Ну вот. Отдает их Красавченко, передает. Ну, это официально, то есть направляется.
Верховный совет.
Есть исходящий, входящий Верховный совет. Красавченко это все кладет в сеть и улетает в командировку за рубеж. Через неделю.
Протеста же нет никакого. Указ вступает.
Два человека обули страну.
А дальше начинается цирк. Эти ваучеры продаются по 8 тысяч тогдашних рублей. А на 8 тысяч тогдашних рублей, по-моему, можно было пару пачек сигарет купить.
Там вот.
За бутылку водки продаются эти ваучеры.
Максим, если вообще не было еще и вброса печатного.
Да, а кто знает, сколько
могли запустить печатную машину? Ой, запросто. И привезти, да, как привозили тогда эту пачками валюту, доллары на выборную кампанию, привезти это все сюда.
Запуск. Они были неименными, их можно было легко достаточно все-таки подделать, хотя там были степени защиты.
По той авантюре, которую они провернули, по той авантюре, которую они тогда провернули, с вторая была помощь, это знаменитая... Дело нефти, газа, норникеля, угу, залоговый аукцион.
Вот, мы, давайте, Борис Сергеевич, вот все-таки учитывая то, что нас смотрят ребята, которым по 20 лет, и это, они просто этого не застали, то есть, собственно, что сделал Чубайс на первом этапе, в принципе? Вот это 92-95 годы. То есть собственность, огромная собственность, создана на территории Российской Федерации, не всего СССР, но на территории Российской Федерации, советский, русско-советским народом, это триллионы долларов, это не только трубы, участки земли, оборудование, запасы сырья, но это еще огромная документация, интеллектуальная собственность, научно-технически подготовленные, так сказать, рабочие места.
Перечить в оборонке.
Да, особенно в оборонке самого... Чубайс, выпустив эти чеки, чеки котировались от 4 до 8 тысяч тогдашних рублей, это значит где-то на 1000, сейчас надо деноминировать меньше, то есть по 8-10 современных рублей, нам современных, вот, и все это, значит, соответственно, вся эта собственность, которую он выставил на торге, а как выставлялась, это отдельная история, была продана, если я не ошибаюсь, за 4 миллиарда долларов. Вы не помните сейчас, ну, примерно порядок был 4 миллиарда.
Да, просто назовем.
А, мы можем
потому
сейчас...
что стоимость, да, это все есть, ну,
или вот, не будем, да, рыться. Не будем сейчас рыться, в принципе...
Ну, это мы можем потом повторить, да.
Посмотрим, так сказать. Я помню, что было, по-моему, 4 миллиарда долларов. То есть, на самом деле, собственность, огромная собственность, была продана...
Пока вы говорите, я просто, да, я найду...
Да, соответственно, была продана в где-то в тысячу раз дешевле того, что она стоила на самом деле. Именно так поднялись... Первые олигархи. Они получили собственность за 1000-ю там часть истинной стоимости. А многие предприятия покупались новыми собственниками для того, чтобы быть просто разграбленными, откуда вывозились станки, цветные металлы. Вот, предприятия были частью важных производственных цепочек, они просто вырывались и так далее и тому подобное. Кроме того, Чубайс хвастался, что он создал нацию акционеров. Потому что люди ведь сами не могли вкладывать, приходить с этими чеками на аукционы. Они доверяли их, простите, инвестиционным фондам, так называемым, вот, чековым инвестиционным фондам, ЧИФам. Их было создано несколько тысяч. Вот, они все нам дали акции. Я в свое время, так сказать, интереса ради тоже вложил свой ваучер как раз в чековый фонд. Мне там какую-то акцию дали. Вот, эти фонды взяли собственность, часть фондов носила очень интересное название, «Нефть Алмаз Инвест», вот, они взяли эту собственность от нашего имени, а потом разорились, и, как правило, все несколько тысяч этих чековых инвестиционных фондов разорились, их акции превратились в бумажки, никакой на акции акционеров не возникло. Ну, то есть за несколько миллиардов долларов была скуплена фактически Россия.
Ну,
это до 95-го года.
Проиллюстрируем. Да. Конечно, до 95-го. Проиллюстрируем, значит, вот такими цифрами. А это все цифры взяты только из официальных документов Счетной палаты, угу, Совета Федерации, Государственной Думы.
К 2001 году. Вы
смотрите, значит, Уралмаш с 34 тысячами рабочих продан был за 3 миллиона 720 тысяч долларов.
То есть за стоимость одного дома.
Вот представьте себе сегодня квартиры. Угу. Вот сегодня на той же Тверской, угу, квартиры стоят уже дороже, чем... Значит, Челябинский металлургический завод с 35 тысячами рабочих за 3 миллиона 730 тысяч долларов. Ковровский механический завод, обеспечивший оружием всю армию, милицию, спецслужбы, продан за 2 миллиона 700 тысяч долларов. Челябинский тракторный завод, 54 тысячи 300 рабочих мест, продан за 2 миллиона 200 тысяч долларов.
Да.
И причем... И для сравнения, значит, средняя пекарня в это время в Европе стоила около 2 миллионов долларов. Средний колбасный завод швейцарского производства 3,5 миллиона долларов. Да ну мы же говорим, ну квартиры сегодня дороже.
Ну, безусловно. Даже если брать цены 94-95 года, он фактически продавал огромные комбинаты, куда Союз, Советский Союз вложил миллиарды долларов, фактически по цене пекарни, по цене бара в Испании, условно говоря. Ну, там, ресторан в Испании.
А что еще? Ну,
да, и самое интересное, что они открыто же тогда говорили, Борис Сергеевич, что неважно, можно даже за $1 продать. Главное, что придут новые эффективные собственники, которые вложат туда большое. Вот они за доллар возьмут, но зато вложат сколько. И как они улучшат производство. Но мы же знаем, с чем это кончилось.
Не Западу судить. Мало что понимает в этом Запад. Мы занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма. Это разные задачи. С разной ценой. Мало кто на Западе понимает, что такое коммунизм на самом деле. И какую цену заплатила наша страна за это. Мало кто это понимает на Западе. Что такое приватизация для нормального западного профессора? Для какого-нибудь Джеффри Сакса, который 5 раз менял свою позицию по этому поводу и докатился в итоге до того, что нужно отменить приватизацию и начать все заново. Для него, в соответствии с западными учебниками, это классический экономический процесс, в ходе которого оптимизируются затраты на то, чтобы в максимальной степени эффективно разместить активы, переданные государству в частные руки. А мы знали, что каждый проданный завод – это гвоздь в крышку гроба коммуниста. Дорого, дешево, бесплатно, с приплатой. 20-й вопрос. 20-й. А первый вопрос один. Каждый появившийся частный собственник в России – это необратимость. Это необратимость. Точно так же, как 1 сентября 1992 года первым выданным ваучером мы выхватили буквально из рук у красных решение об установке приватизации в России, точно так же каждым следующим шагом мы двигались ровно в том же самом направлении. Приватизация в России до 1997 года вообще не была экономическим процессом. Начал совершенно другого масштаба задачи, что мало кто понимал тогда, уж тем более на Западе. Она решала главную задачу – остановить коммунизм. Эту задачу мы решили. Мы решили ее полностью. Мы решили с того момента, когда в 96-м году на выборах Зюганов отказался от лозунга «национализация частной собственности». Отказался не потому, что он полюбил частную собственность, а потому, что он понимал, что если хочешь власть в этой стране получить, безумие пытаться отнимать назад. У тебя самого отнимут так, что тебе мало не покажется. Этим самым мы заставили его, независимо от его желания, играть по нашим правилам. Ровно то, чего и надо было добиться. А для САПСа это дешево, нужно было дороже, нужно было процедуру изменить. Мы решили другую задачу, и эту задачу решили.
Вот Чубайс открыто сказал, чем они занимались.
Он сейчас он оправдывается. Сейчас...
Откровенно говорит, приватизация в России вообще не была экономическим процессом. Приватизация решала совершенно другого масштаба задачи, что мало кто понимал тогда, а уж тем более на Западе. Ее цель – разрушить коммунизм. Мы занимались, говорит Чубайс, не сбором денег, а уничтожением коммунизма. Это разные задачи с разной ценой. Мы знали, что каждый проданный завод – это гвоздь в крышку коммунизма. Дорого ли, дешево, бесплатно – 20-й вопрос, 20-й. А первый вопрос один. Каждый появившийся частный собственник в России – это необратимо. Вот что они скрывали. И забегая вперед…
То есть мы за ценой не постоим. Что в результате такой приватизации на тот свет до срока ушло несколько, не меньше 10 миллионов русских. И не родилось, наверное, еще столько же. И это его не волнует. Посмотрите, это свихнувшийся, это, я не знаю, это маньяк, фанатик. Остановить коммунизм! Коммунизм остановить! Что при этом, вы сами приводите, что у нас при этом производство за 90-е годы скатилось на уровень 1910-х годов, а кое-где там 50-х, да? Вот. Да. Это его не волнует. Посмотрите, это фанатик, это комиссар.
Вы представляете, совершенно верно, по данным Государственного комитета статистики, к 2000 году в объемах добычи угля мы скатились к 1957 году, производство металлорежущих станков к 1931 году, но это сейчас я найду, вот, по выпуску вагонов к 1910 году, по производству телевизора к 58 году, пиломатериалов к 30 году, шерстяных тканей к 1880 году.
Вот жалко, что Анатолий Борисович Чубайс не скатился к 1937 году публичных сольбинах. Но тем не менее, вот вы тоже хороший пример приводите, что на самом деле в маленькой Чехии, где шла приватизация, где тоже, казалось бы, с коммунизмом борются, но там доходов от приватизации получилось больше, чем во всей гигантской Российской Федерации. Маленькая Чехия.
Максим, а вы параллельно все время держите в голове Каирскую декларацию, которую позже подпишет Матвиенко о сокращении...
Вице-премьер.
Когда была вице-премьером.
Да. А нынче губернатор.
А нынче губернатор
Петербурга.
О сокращении народонаселения России.
Или о планировании рождаемости.
А?
Или планирование рождаемости.
А это входило, вот эта гигантская программа по сокращению народонаселения планеты, и в частности России, то, что подписал Матвиенко, вот там входило... Как составная программа, это планирование семьи. Как
составная,
направленная,
совершенно верно.
Почему? Потому что десятки, сотни, тысячи примеров, ни один из которых не получил судебного развития, когда женщине доказывают в консультации, что ей необходимо делать срочно аборт, потому что у нее мертвый плод. Вот. Она рожает совершенно здорово, нормально.
То есть, Борис Сергеевич, очень логичная позиция. С одной стороны, русских уничтожает экономическим геноцидом. Вот этой приватизации, которая ведет к распаду связи в экономике, падению производства, нет работы, падают объемы производства. Русские начинают вымирать от нищеты и от безнадежности. А с другой стороны, прямо подписываются некие документы, вы говорите, каирские, да? Фактически... А это мягкое сокращение, такой мягкий концлагерь, мягкий геноцид. Но тем не менее, получается в результате геноцид. В результате без всяких гулагов, без расстрелов, без чрезвычай, на выходе миллионы погибших.
А потом, сколько не родившихся, из-за того, что люди не имеют перспективы на будущее. Да, но мы ушли от темы какой, что вот мы рассмотрели одно преступление, когда был заменен закон
газом,
а потом мы ведь хотели подойти...
А мы сейчас подойдем. Вот, кстати, очень интересно, давайте сидим. Просто мы как получились, что вы тогда были, в общем, пытались все-таки выстраивать информационную политику новую. Я знаю вашей деятельности. Вот. Я в этот момент был уже журналистом-расследователем, экономическим обозревателем. Но знаете, что поражало? Чубайса-то я знаю... Знаю, я с ним чай не пью, конечно, вот, но я его увидел еще на первой пресс-конференции в Госком имуществе, это было на конец 91-го года, а потом очень часто, так сказать, его видел на этих мероприятиях, его крайняя наглость. Ему прямо спрашиваешь: Андрей Борисович, зачем вы ведете приватизацию, вы делаете тысячи акционерных обществ, при том, что закона об акционерном обществе нет, вы представляете, что это криминальная революция? И человек, нагло глядя в лицо, тебе отвечал совершенно что-то другое. Вот. Он уходил от ответа, он просто ломил и все. И причем, что вы знаете, очень интересное впечатление 94-го года, коль мы заговорили об этом. Вот. 94-й год для поворотной вашей судьбе был, я помню. Вот. Да и моей тоже после 93-го года. Но мне случилось ехать на Дальний Восток с двумя помощниками Чубайса. В командировку в Владивосток. Вот. Одним из них был...
Ехать или лететь?
Мы летели вместе. Вот. Один из них был там помощник его какой-то, Бес, по-моему, фамилия была. А второй был Аркадий Евстафьев, его пресс-секретарь. Mm-hmm. Аркаш, кстати, напившись, тогда кричал, что он русский националист еще тогда. Вот. Так вот, один из этих помощников, я не буду говорить, кто из них, сказал: да что вы, да русский это уже было. Оно уже выродившееся было, мы будем делать с ним все, что мы захотим. Вот интересная была позиция помощников.
Открытая?
Они мне это открыто сказали. Я не мог записать это на диктофон, но это прекрасно было. Я поэтому не говорю, кто это сказал, хотя я знаю, кто это сказал. Я говорю: да что ты тут мне говорят, а что ты тут за народ? Зачем? Вот мы. А народ примет все, что мы сделали. И вот тогда они подходят, кстати говоря, к 95-му году. Вот тогда, вот 95-й год, Борис Сергеевич, случается второе преступление века. Здесь за несколько миллиардов долларов, на триллионы долларов собственность приватизируют, и к 95-му году, и мало этого, Чубайс проворачивает второй эфир, залоговые аукционы. Не так ли?
Да, но залоговые аукционы по масштабу своему, конечно, превзошли всю приватизацию.
Чекового, вот этого ваучерного.
Да, они превзошли, потому что нельзя было подступиться открыто к нефти и газу.
То есть надо пояснить молодому, опять же, зрителю, что за эти ваучеры, эти чеки, бумажки, раздавали там мебельные фабрики, машиностроительные заводы, но все-таки даже Ельцин оставил
там было записано, нефть. Там ведь было проговорено, но это тут же нарушили, а то
нерентабельные производители.
Якобы. Но лаком это куски суперприбыльные, такие как Норникель.
Норильский никель.
Как к ним было поступить?
Как Тюменская нефть, как Газпром. Они оставались еще не подвластными приватизации по чекам.
Вот надо было
очень хотелось. Там же миллиарды долларов были, да, год.
И тут блестящий ход. Надо дать должное. Умеет играть, умеет просчитывать. Ну еще бы там работает гигантский институт. Ну и тогда, Максим, рассказывайте.
Ну, я, так сказать, зрителю могу сказать так, что была произведена очень интересная, мы бы поменялись местами.
Нет,
это проходило уже, в общем, действительно, на моей памяти, когда я уже работал в российской газете с засланным агентом патриотических сил, экономическим обозревателем, в правительство ходил, была совершенно гигантская по своей наглости, беспрецедентная криминальности операция.
В мире.
В мире такого не было. Если
объема да. Никогда в мире
что,
ничего
что происходит? Государство сказало, у меня нет денег. При этом положило свои деньги на счета банков, нескольких семи примерно банков. Вот во главе там с семью будущими олигархами, из которых один был русский, даже русский Потанин. Вот. Все остальные были товарищи Фридманы, смоленские. Американские.
Ну, с этим Потанином не мешало бы, конечно, все-таки в баньку-то сходить.
Была группа там Березовский, Смоленский, Ходорковский, Гусинский, Фридман и, в общем, другие русские олигархи, банкиры. Вот. Государство кладет в их банки бюджетные деньги, потом говорит, а у меня нет денег, мне надо взять взаймы у банков. Но поскольку банки не дают деньги просто так, я под залог, значит, в залог оставляем нефтяные предприятия, нефтянки, Норильский никель, Газпром, прочие, Газпром не помню, но нефтяные компании совершенно точно. Потом государство говорит, я не могу вернуть банкам деньги, и банки на эти будущие олигархи получают совершенно законных, в кавычках, оснований, самые валютоносные, самые сладкие куски русской собственности. В частности, тогда начинается восхождение Бориса Аркадьевича Абрамовича, который получает в залог, соответственно, Сибнефть за 666 миллионов долларов.
Чего? Нет.
А сколько?
Официальная цифра, за Сибнефть обошлась Абрамовичу ровно 100 миллионов.
100 миллионов. Борис Сергеевич, вот склероз уже, старость не радует.
А теперь?
То есть за 100 миллионов, подождите, он за 100 миллионов тогда купился, продавал Сибнефть, который Путин у него в 2004 году, по-моему, в 2005, выкупил за
13 миллиардов. 100 миллионов долларов.
То есть, таким образом, вдумайтесь, зритель, компанию, купленную за 100 миллионов долларов, затем была перепродана государству за 13 миллиардов долларов. Это в 130 раз...
За 13 миллиардов 100 миллионов.
Да, 100 миллионов, да, и доллар сверху. То есть, таким образом, в 130 раз дороже. За всего лишь какие-то неполные, соответственно, там 8, нет, ну, за 9 лет. Вот. Таким образом были проданы за 3 копейки буквально Норильский никель, это восхождение Потанина и Прохорова, и нынешнего плейбоя, который вкладывает 200 миллионов долларов сейчас.
Так, Максим, и прочее. Еще раз, расставим акцент,
да,
чтобы было понятно.
Есть, кто проводил, значит, а кто залогом?
Ведь вы говорите, было там куплено и так далее. Ведь все еще значительно драматично. Государство дает вам деньги.
Да, свои же.
Свободные. свободные финансовые деньги.
Да, да, да.
Вам кладет на счет.
Да.
Вот вам.
0,3% там.
Вам их кладет, да? Потом говорит, знаешь что?
Дай мне взаймы.
Дай мне вот эти деньги.
Взаймы. Что, это мои деньги?
И за это я тебе закладываю вот...
Золотые чеки.
Ну, да, ножники закладываю.
Да, да. Ты мне дай мне трешку до получки, я тебе за это ножники.
А дальше ведь там еще интересно. В это время правительство открывало Черноморье. На следующий год, на год брали деньги, кредит. На следующий год возврат не был даже заложен.
В бюджет?
В бюджет.
То есть
изначальная авантюра.
То есть таким была изначальная авантюра.
Да.
И вот здесь надо понять, Борис Сергеевич, а и Чубайс стоял за всем этим.
А получается? Потом, нет, а среди разработчиков, конечно.
Это самой схемы залогового
функционных Чубайс. Смотрите дальше. А потом вам говорят, слушай, мы тебе не можем, вот, деньги вовремя не возвращаем. Это твое.
Твое, да.
То есть получилось, что вы вообще не покупали. Вам деньги чужие дали, вы деньги чужие.
То есть фактически ведь продажа этой собственности произошла таким образом даже не на деньги самих олигархов.
Нет.
Это были деньги, положенные государством же в их банке под низкие проценты.
Свободные,
да.
Они так называли, свободные финансы.
И самое интересное, что деньги они эти якобы дали потом назад займы государству под большие проценты. Там под десятки процентов.
Но главное, вы уже в это время получили вот эти куски, не заплатив за них ничего.
Ничего.
А номинально это было оценено так, это 100 миллионов
долларов. То есть,
вот в данном случае Сибнефть 100 миллионов долларов.
Сибнефть, которая стоила не меньше 10 миллиардов долларов, фактически досталась...
Цену потом назвали, да. Точно, 13 миллиардов 100 миллионов. Потому что можно ведь и дальше, допустим...
Ну, в 95-й год нефть не так дорога, ну, будем считать округленно 10 миллиардов. А его за 100 миллионов. Причем за 100 миллионов, которые само же государство и положило в банки.
Совершенно верно.
И фактически, дорогой телезритель, после такой аферы Чубайс должен был, ну, в любой нормальной стране Чубайс бы, наверное, стал объектом открытого гласного процесса, процесса века. И, видимо, закончил бы свою жизнь, ну что, как там США заканчивает жизнь, смертельные инъекции, в газовой камере или на виселице.
Максим, а почему?
Что, либо хотя бы, ну как минимум, по жизненному заключению.
А почему предположительно? Значит, в знаменитом докладе Сената Соединенных Штатов, который был опубликован и в газете «Вашингтон-Пост», ну, очень мощное развитие, Чубайс вместе с Черномырдиным были названы, в официальном докладе, были названы крупнейшими коррупционерами современности.
Подождите, это доклад какого года, Борис Ильич, не напомните. Это когда Буш-младший выбирался. Американцы уже прямо назвали Анатолия Борисовича Чубайса наряду с Черномырдиным, в общем, достаточно интересными персонажами, скажем так.
Да.
Насколько я помню, это был 2000 год, это как раз выборы Буша младшего, во время выборов Буша младшего, когда они с Гором бодались, вот, тогда уже, по-моему, их называли вместе с Черномырдиным очень интересными деятелями. Но тем не менее, ведь, Борис Сергеевич, ведь ничего из этого не последовало. Ведь Чубайс к этому времени член Бильдербергского клуба. Вот, он
единственный
уже единственный от Российской Федерации на Бильдербергском клубе, мировой, так сказать, финансовой закулисы. Вот. Он уже к тому времени побывал и первым зампредом правительства, и главой администрации президента Ельцина он уже был. А в 98 году он становится и главой РАО ЕС, фактически во главе электроэнергетики.
Не фактически, действительно.
Действительно.
Всю энергетику.
Он подгребает под себя.
Для чего? Ведь Чубайс вот, удивительно наглый, который уже сегодня торжествует полную свою победу, ему кажется. И он позволяет себе открыто говорить о том, что мы в 98 году, когда пришли во главу энергосистемы страны, вынуждены были скрывать, для чего мы пришли. Это он пишет сегодня.
Да.
Ты знаешь Мишу Бергера?
Ну, конечно.
Ну, а я с ним еще по
комсомолке. Известен, тогда еще.
Ну, это по комсомолке еще.
Да.
Знаю, когда он был этим внештатником. Вот. И Миша выпустил книжку «Крест Чубайс», вот. Где лизоблюдческая абсолютно книга, но где он Чубайса вывел на откровенность полную. И Чубайс говорит, да, мы знали уже в 98 году, для чего мы приходим. Мы пришли для того, чтобы уничтожить последний столб советской экономики. Мы пришли разрушить, вот это у него везде по книге разбросано, уничтожить, разрушить, ликвидировать, убрать. Но мы вынуждены были скрывать до поры до времени, да, наши основные замыслы. И я, пишет Чубайс откровенно, нагло, я даже выступал на собраниях и старался быть убедительным, доказывая, что мы пришли поднимать и развивать. На самом деле, говорит он, мы пришли уничтожать.
То есть вот интересно, человек в нынешней Российской Федерации имеет некую славу, да, как ему, или как имидж, как сейчас говорят, им приклеили этот имидж великолепного эффективного менеджера. Ну, возьмем Чубайса, дела Чубайса на 2000 год, когда Ельцин ушел, все-таки пришли его преемники. То есть Чубайс – это раздача за гроши огромной собственности, это афера тысячелетия залоговой аукционной, это мы здесь, к сожалению, рамки передач нам не позволяют обо всем рассказать, это афера с государственными долгами, с ГКО и дефолт августа 98 года, который нанес огромный ущерб. Я обогатил ограниченный круг лиц. Чубайс на посту Министерства финансов в 97 году. Это списание огромных долгов третьего мира, прощение долгов. Россия от его, он от имени Российской Федерации простил огромные многомиллиардные долги в странах Африки и Азии, за которые мы сейчас бы могли взять огромную собственность. Вот. То есть фактически человек чистый разрушитель. И при этом он член Бильдерберского клуба. При этом он неприкасаемый, при этом он получает славу эффективного менеджера, вот, при этом он оказывается во главе важнейшей сферы электроэнергетики. И дальше он электроэнергетику реформирует так, что вот сейчас мы начинаем хлебать последствия. Катастрофы, неуправляемость.
Уже хлебнули, уже хлебнули. Да, потому что цена киловатт-часа за время пребывания Чубайса во главе, в противу обещаний о том, что вот теперь энергетика будет
конкурентной,
будет снижаться цена, цена выросла ровно в 10 раз.
Да он уже и сам говорит, что на самом деле не понижение было важно киловатт, цены киловатта, а совсем другое. Опять же он создавал собственников и ломал последний остаток советской экономики. Интересно, действительно, еще раз вот интересное получается впечатление. Человек чистой воды мародер, получается. Он как вот падальщик, он терзает фактически. Он павшую страну, но еще терзает. Ну, вообще, если он эффективный менеджер, то, наверное, все-таки мы эффективность, наверное, понимаем по-разному. Эффективный-то менеджер, он, видимо, с других позиций.
А может быть, это и есть?
Это и есть точное определение
эффективного менеджера, для чего они были поставлены.
Вот. И самое-то интересное, что он в нулевых годах получает новое дыхание. Вот посмотрите, казалось бы, вот пришла новая власть, вернула старый советский гимн, заявила о подъеме с колен. Что вот у нас теперь великое, кончились темные времена Ельцина там и прочее, сейчас вот солнце поднимается, и Чубайс остается в власти, остается неприкасаемым. Он опять рулит, в общем-то, очень важными делами, большими финансовыми потоками. Он заканчивает уничтожение РАО ЕС, расчленение ее, и занимается нанотехнологиями.
А, Максим, я только одно не могу понять, а вот эти посылы о том, что, казалось бы, там времена Ельцина куда-то ушли.
Ну, это там нам говорят. Так, он говорит, все.
Понятно. Кавычки, иначе нас
кавычки неправильно понять, да.
Потому что
черные дни миновали, час там избавление пробил.
Да. Потому что была четко заявлена преемственность, она продолжается. Вы посмотрите, в противу всего очевидного по-прежнему отмечается как национальный праздник, там годовщина или что там отмечалось только что грандиозно, Собчака.
Угу. Да? На самом-то деле.
Крупнейший разрушитель, вор, преступник. Так? Вот. И его чествуют сегодня как
создателя новой России.
Созидателя. И памятник там уже где-то ставится. Памятник ставится Ельцину.
Вот. 3 миллиарда долларов в Екатеринбург вкачивается на, в память мемориаля, в мемориальный центр Ельцина.
Как видите, наоборот, власть демонстрирует полную свою преемственность от Ельцина. От открытого разрушителя, от человека, чье имя уже сегодня должно быть проклято, а то, тем не менее, оно всячески покрывается позолотом.
Да, то есть мы не должны строить иллюзии. Это преемники Ельцина, это элита в кавычках трупоедов, мародеров, падальщиков. Это гиены.
А вот нам, конечно, не хватит рамок сегодняшней беседы. А очень любопытная тема для разговора. А как получилось, что Ельцин, в то время уже ненавидимый всей страной, алкаш, уже все про это знали.
Да. Утопившие Чечню, так сказать, наших солдат в крови.
В крови, все, не имеющий ни одного просвета уже на своем лике. И вдруг он, вот этой беспалой, трясущейся алкогольной рукой, показывает на Путина и говорит, это мой преемник. И как мы могли мы тогда выбрать Путина? И вот здесь... Очень интересная тема для разговора, она не вписывается в сегодняшний, я как понимаю, сюжет. Это тема политтехнологий. И это тема, которую сегодня всячески обходят, но это тема операций прикрытий.
Угу.
Что было сделано для того, чтобы из Путина сделать проходящую...
Проходную фигуру. Потому что ведь рассматривались кандидатуры преемника Ельцина сам Чубайс, Рушайло, по-моему.
Ой, больше.
И Степашин, да.
Степашин, совершенно верно. Ну, вы помните, Кириенко это пробовали и так далее.
Они решили сделать вот эту серую фигурку, при котором, как мы говорили, спасенную когда-то Чубайсом от неприятностей с законом в 90-91 годах, еще мэрии Собчака, и Чубайс при нем сел смотрящим.
Абсолютно самую серую фигуру.
Да.
Вот, ну, Степашин вроде уже на слуху, там, накрученный, там, Немцова мы забыли, когда Тэтчер представлял, там масса было перебрано лиц, и тем не менее остановились на Путине, последним
из невзрачного бледного подполковника.
Да, этого моль, да, это, помните, Ускуратов же описывает эту сцену, позорную сцену, когда Путин в противу очевидного, и потом это суд подтвердил, что Путин соврал, что пленка является подлинной. Mm. И он это сделал за сутки до того, как ему официально был передан
заключение. 99-й год, это когда Скуратова показывают генерального прокурора, скрытой камерой показывают снятого
двух
проституток.
Да.
Вот, Путин сходу заявляет, тогда он глава ФСБ, тогда стремительно делает карьеру. Да. Он тогда уже глава ФСБ. Преемника КГБ, что это подлинная пленка, еще до получения официального заключения.
Совершенно. Куратор пишет об этом в книге «Вариант дракона». Но почему я сейчас это вспомнил? Все-таки вот это вписывается у нас сегодня в программу нашей передачи. Почему? Потому что Чубайс в 2005 году точно так же, как в свое время Путин использовал операцию прикрытия, точно так же использовал операцию прикрытия для завершения программы уничтожения единой энергосистемы страны. Сопротивление на начало 2005 года было сумасшедшим.
Ну, все профессионалы были на рога стали, все губернаторы, ученые.
Совершенно верно. Госсовет, вот, губернатор.
Да.
Все восстали против. Все понимали, к чему это ведет.
И Шаев, Крес, да. Все были. Даже
комиссия же была, которая делала жесткое заключение. Подключились международные эксперты, которые говорили, это наоборот, надо у вас учиться, что же вы делаете. Что делает Чубайс? И вот здесь.
Он устраивает покушение.
Он устраивает покушение.
Инсценировку.
Чистая инсценировка, операция прикрытия, после которой все противники заткнулись на всякий случай. Почему? Потому что стоит открыть рот, прокуратура тут же подтянет к этому делу. И все испугались. Все же увидели, как это делается воочию. Хотя бы на примере моего Ивана. Как можно подтягивать.
Мы снимали передачу, мы демонстрировали фотографии этого БМВ прошитыми пулями. Видно, что это инсценировка.
Инсценировка,
да.
То есть операция прикрытия. И вот, подводя итоги деятельности Чубайса, вы посмотрите, все крупнейшие авантюры, ставшие гибельными, да, пораженческими для страны,
они связаны
с Чубайсом.
Они так или иначе, он рядом, либо, извините, возглавляет их.
А вы знаете, ведь все время он в центре, он даже не рядом. Дефолт, да, он в центре, приватизация,
ваучер,
он в центре, да,
залоговые
аукционы, он в центре,
ГКО,
ГКО крушение, он в центре. Мы же еще такие мелочи, ну в кавычках мелочи, упускаем. Как тогда Чубайс придумал схему...
Списание долгов.
Вот, нет, да, это мы назвали. А схему ввоза беспошлинного водки под видом национального фонда. Вина, водки и табака.
Ну, эта история мне уже, как говорится...
А там интересная ситуация. Значит, под видом развития национального спорта для частного национального фонда.
А это Торпищев, помощник Ельцина, еще, да, там участвовал.
Они подписали. Да. И когда, наконец, все-таки Совет Федерации восстал, Совет Федерации восстал, не Государственная Дума, Совет Федерации восстал и отменили, то Чубайс в нарушение своих служебных рамок и не имел права, подписал постановление и при переходе границы пошлину брали, а потом по распоряжению Чубайса ее возвращали.
То есть на самом деле у этого человека очень много материалов для изучения следователями, потому сказать, адвокатами, прокурорами. Просто никто этого не делает.
Делают.
Максим, делают наши на общественном уровне.
Да, да, наше неоднократное обращение. Значит, вот эту книжечку «Чубайс, враг народа». Вот эту книжечку «Чубайс, враг народа» я направлял президенту, премьеру, замом премьера, генеральному прокурору с одним условием, условием, что если здесь хоть один документ,
да, вот не
соответствует действительности, судите меня.
Угу.
Я готов предстать перед судом за клевету, на видного, да, государственного общественного деятеля. Судите меня, если вы способны опровергнуть один факт.
Да.
Вот. Но если вы не способны опровергнуть один факт, а там документы уникальные, вплоть до письма директора внешней разведки.
Угу.
Представляете, уровень преступлений Чубайса зашкалил настолько, что внешняя разведка, которая никогда этим не занималась, не лезла во внутренние дела, они обратились с письмом к президенту о том, что остановите Чубайса. Потому что преступление по уничтожению оборонного комплекса страны зашкаливает все мыслимые и немыслимые породы.
Простите, Чубайс таким образом получается олицетворение новой правящей элиты в кавычках Российской Федерации, фактически антинациональной, такого малого народа, выделившегося, так сказать, в группу вот таких мародеров. И они нашли очень интересный порядок. Они грабят нас, а те, кто против них, ну, либо террористы, либо экстремисты по 282 статье.
Да, и тогда была введена 282 статья, которая сегодня затыкает любому рот за малость. Но тем не менее, ведь по этой книжке...
Да, вот по этой книжке «Враг народа», да, да, еще раз показываю ее.
Не было меня, нет, было. Меня вытащили в прокуратуру.
Угу.
Значит, единственный раз. Да, я им принес вот такую папку документов.
Угу.
И сказал, что у меня еще две. Но я никогда не рискну их вместе приносить к вам. Да?
Угу.
Потому что если вы у меня ее изымите, угу, как я потом буду? Вот, поэтому у меня они не дома хранятся.
Угу. А вот...
вот прокуратуру пристал.
И замолчала. И замолчала. То есть эту книжку «За Чубайс, враг народа» вас не привлекали. Нет. А вот за приговор убивающим Россию вас, по-моему...
Ну тут даже чуть раньше вернемся. Почему, допустим, я уверенно говорю или-или, если вы докажете, что я...
Да, соврал, оклеветал.
Передернул, оклеветал, дискредитировал, тогда судите меня. Потому что вот эта многолетняя привычка работы в правде, отвечать за каждое свое слово и за каждую свою цифру, она мне, допустим, сейчас выручила. А вы знаете, Максим, самое неожиданное, ну, то, что я скажу, то, что я действительно считаю это время в России сегодня, наверное, самым счастливым, наверное, лет за 150. Может быть, после смерти Александра Третьего.
В Москве упали.
Совершенно точно.
Абсолютно.
То есть абсолютно голый.
Все обнажило.
Все обнажило.
Весь флёр слетел. Да. Все драпировки слетели, и мы видим во всей красе, без маски.
Понимаете,
противник.
Если бы они резко не рванули, угу. Вот эта неуемная жажда их денег, этой власти, этого корыта, мы бы сгнили.
Да.
Мы были больны, и никто не хочет признавать. Что это не просто какой-то был заговор в 90... Ну, я же тогда отработал уже, будь здоров, сколько в правде. Ну, 10 лет в правде отработал, в правительстве СССР поработал. Ну, вот, я даю себе отчет, что им не надо было дергаться в 91-м году.
А они дернулись.
Вот, они дернулись, потому что им казалось, ну, вот мы сейчас все и завершим.
Ну, нет, худо без добра, понимаешь?
И все обнажилось.
Значит, худо без добра нет?
В лечебной практике самое страшное для врача – это... время, когда он не может установить,
болезнь.
Поставить диагноз
болезни. Диагноз четкий.
А нет, если нет, он не может поставить диагноз болезни, он не может понять, как, что и как лечить. Все понимали, что к 91-му году мы больны. Я ведь в это время даже написал роман «Сумасшедший». Вот как раз срез этой было. И понимали, что если дальше это будет продолжаться так, то мы завалимся. Сгнием на корню. И чего удивляться? Вы посмотрите на сегодняшнюю всю эту партийную элиту, она же вся пристроилась. Они же так же одинаково жрут в три горла и довольны этим, хотя внешне бросают лозунги, еще какое-то недовольство, игра в оппозицию. Но самое главное, обнажилось что? Что в основе развития нации и государства лежит дух.
Да. И что дух первичен, и вот враг, причем не прикрытый. Ну, я не знаю, так сказать, хочется пожелать, не знаю, крепости вам в борьбе, так сказать, дальнейшее его и продолжение мы видим.
Максим, вы ведь не простой ведущий. Вот, мы просто вылезли из одного окопа на время перед камерой, да?
Пока
да, и разыграли роли, там, ведущий, гость, хозяин.
В роли ведущего, Максим, то вас никак
не на самом деле, хорошо понимая, что сегодня у нас главное, вот, мы с вами заняты одним делом. И это то самое важное, чем мы заняты сегодня. Вот этим объяснением, просвещением, подъемом национального духа. Без этого любые попытки вот этот рвануть, и вот мы сейчас рванем, все понимают, это очень опасно. Такая тенденция есть, людям не втерпеж, но надо набираться терпения того земле, того пахаря.
Угу, землеробота.
Земледельца, да, этого пахаря, который начинает с малого. Вот, а не так сразу сегодня посеял, еще не спахав, а завтра уже урожай.
Да ведь, вы знаете, ведь после того, что они натворили в стране, нам ведь лет 20 придется поднимать все из руины. Эти руины, они просто руины задрапировали. Они их закрасили, заклеили, так сказать, тканью покрыли.
Нам бы, да, нам бы добраться до, еще до этих руин. То есть, ну, нам же еще.
Ну, я говорю о том, что даже если мы не доберемся России, все.
У меня нет. Для меня такого поворота не существует, если мы не доберемся.
Надо добраться.
Нет, не то, что надо. Это естественно будет. Почему? Потому что народ, вот с этим опять это очень спорно, народ сегодня своей высокой смертностью доказывает,
что жить он не хочет в этом порядке.
Вот. Не хочет, что выбирая между корытом, и пусть смертью. Маленьким, и смертью,
он выбирает смерть.
Но за корыто надо платить
душой
и сменой своих нравственных ценностей, он нет, говорит. Я лучше умру.
Не буду таким, да.
Но таким, но к вашему стою, к вашему короту не пойду. И вот это доказывает о том, что мы победили уже.
Морально, да.
А не народ морально не сломали и не сломили. Народ их ценности
не принял.
А это уже победа. А оформление этой победы Ну, будет постепенно. Ну,
надеюсь, мы с вами доживем до правления победы.
Обязан.
Вот. Спасибо вам, Борис, огромное.
Спасибо.
И спасибо вам, дорогие телезрители, за внимание. За нашу победу.